25 июля среди большой торговой площади в Китае-городе поставили 18 виселиц. Разложили многие орудия мук, зажгли высокий костер и над ним повесили огромный чан с водою. Увидев сие грозные приготовления, несчастные жители вообразили, что настал последний день для Москвы, что Иоанн хочет истребить их всех без остатка. В беспамятстве страха они спешили укрыться, где могли. Площадь опустела. В лавках отворенных лежали товары, деньги. Не было ни одного человека, кроме толпы опричников у виселиц и костра пылающего. В сей тишине раздался звук бубнов. Явился царь на коне с любимым старшим сыном, с боярами и князьями, с легионом кромешников, в стройном ополчении. Позади шли осужденные числом 300 или более. В виде мертвецов истерзанные, окровавленные, от слабости едва передвигая ноги. Иоанн стал у виселиц, осмотрелся и, не видя народа, велел опричникам искать людей, гнать их отовсюду на площадь. Не имев терпения ждать, сам поехал за ними, призывая москвитян быть свидетелями его суда, обещая им безопасность и милость. Жители не смели ослушаться, выходили из ям, из погребов, трепетали, но шли. Вся площадь наполнилась ими, на стене, на кровлях стояли зрители. Тогда Иоанн, возвысив голос, сказал: «Народ, увидишь муки и гибель, но караю изменников. Ответствуй, прав ли суд мой?» Все ответствовали велигласно: «Да живет многие лета государь великий, да погибнут изменники». Он приказал вывести 180 человек из толпы осужденных и даровал им жизнь как менее виновным. Потом думный дьяк государев, развернув свиток, произнес имена казнимых. Вызвал Висковатого и читал следующее. «Иван Михайлов, бывший тайный советник государев, ты служил неправедно его царскому величеству и писал королю Сигизмунду, желая предать ему Новгород. Все первая вина твоя». Сказав, ударил Висковатого в голову и продолжал: «А все вторая меньшая вина твоя, ты изменник неблагодарный, писал к султану турецкому, чтобы он взял Астрахань и Казань». Ударив его в другой раз и в третий раз, дьяк примолвил: «Ты же звал и хана Крымского опустошать Россию, все твое третье злое дело». Тут Висковатый, смиренный, но великодушный, подняв глаза на небо, ответствовал: «Свидетельствуясь Господом Богом, ведающим сердца и помышления человеческие, что я всегда служил верно царю и отечеству. Слышу наглые клеветы, не хочу более оправдываться, ибо земный судья не хочет внимать истине, но судья небесный видит мою невинность, и ты, о государь, увидишь ее пред лицом Всевышнего». Кромешники заградили ему уста, повесили его вверх ногами, обнажили, рассекли на части. И первый Малюта Скуратов, сошедший с коня, отрезал ухо страдальцу. Второй жертвою был казначей Фунтиков Карцев, друг Висковатого, в тех же изменах и столь же нелепо обвиняемый. Он сказал царю: «Се кланяюсь я тебе в последний раз на земле, моля Бога, да приимешь в вечности праведную мзду по делам своим». Сего несчастного обливали кипящую и холодную водою. Он умер в страшных муках. Других кололи, вешали, рубили. Сам Иоанн, сидя на коне, пронзил копьем одного старца. Умертвили в 4 часа около 200 человек. Наконец, совершив дело, убийцы, облиянные кровью, с дымящимися мечами, стали перед царем, восклицая: «Гойда! Гойда!» и славили его правосудие. Объехав площадь, обозрев груды тел, Иоанн, сытый убийствами, еще не насытился отчаянием людей. Желал видеть злосчастных супруг Фуникова и Висковатого. Приехал к ним в дом, смеялся над их слезами, мучил первую, требуя сокровищ, хотел мучить и 15-летнюю дочь ее, которая стенала и вопила, но отдал ее сыну, царевичу Иоанну, а после вместе с матерью и с женой Висковатого заточил в монастырь, где они умерли с горести. Граждане московские, свидетели сего ужасного дня, не видали в числе его жертв ни князя Вяземского, ни Алексея Басманова. Первый испустил дух в пытках. Конец последнего, несмотря на все беспримерные описанные нами злодейства, кажется еще невероятным. Да будет сие страшное известие вымыслом богопротивным, внушением естественной ненависти к тирану, но клеветою. Современники пишут, что Иоанн будто бы принудил юного Федора Басманова убить отца своего, тогда же или прежде, заставив князя Никиту Прозоровского умертвить брата, князя Василия. По крайней мере, сын-изверг не спас себя отцеубийством, он был казнен вместе с другими. Имение их описали на государя. Многих знатных людей сослали на Белоозеро, а святителя Пимена, лишив сана архиепископского, в Тульский монастырь святого Николая. Многих выпустили из темниц на поруки, некоторых даже наградили царскую милостью. 3 дни Иоанн отдыхал, ибо надлежало предать трупы земле. В 4-й день снова вывели на площадь несколько осужденных и казнили. Малюта Скуратов, предводитель палачей, рассекал топорами мертвые тела, которые целую неделю лежали без погребения и терзаемые псами. Там, близ Кремлевского рва, на крови и на костях в последующие времена стояли церкви, как умилительный христианский памятник всего душегубства. Жены избиенных дворян числом 80 были утоплены в реке. Одним словом, Иоанн, наконец, достиг высшей степени безумного своего тиранства, мог еще губить, но уже не мог изумлять россиян никакими новыми изобретениями лютости. Скрепив сердце, опишем только некоторые из бесчисленных злодеяний сего времени. Не было ни для кого безопасности, но всего менее для людей, известных заслугами и богатством, ибо тиран, ненавидя добродетель, любил корысть. Славный воевода, от коего бежала многочисленная рать Селимова, который 20 лет не сходил с коня, побеждая и татар, и Литву, и немцев, князь Петр Семенович Оболенский Серебряный, призванный в Москву, видел и слышал от царя одни ласки. Но вдруг легион опричников стремится к его дому кремлевскому, ломают ворота, двери, и пред лицом у ног Иоанна отсекают голову всему ни в чем не обвиненному воеводе. Тогда же были казнены думный советник Захарий Иванович Очин Плещеев, Хабаров Добрынский, один из богатейших сановников, Иван Воронцов, сын Федора, любимица Иоанновой юности, Василий Разладин, потомок славного в XIV веке боярина Квашни, воевода Кирик Тырков, равнознаменитый и ангельскую чистотой нравов, и великим умом государственным, и примерным мужеством воинским, израненный во многих битвах. Герой-защитник Лаиса Андрей Кашкаров, воевода Нарвский Михаил Матвеевич Лыков, коего отец сжег себя в 1534 году, чтобы не отдать города неприятелю, и который, будучи с юных лет пленником в Литве, выучился там языку латинскому, имел сведения в науках, отличался благородством души, приятностью в обхождении, и ближний родственник сего воеводы, также Лыков, прекрасный юноша, посланный царем учиться в Германию. Он возвратился было ревностно служить Отечеству с душою пылкою, с разумом просвещенным. Воевода Михайловский, Никита Казаринов-Голохвастов, ожидая смерти, уехал из столицы и посхимился в каком-то монастыре на берегу Оки. Узнав же, что царь прислал за ним опричников, вышел к ним и сказал: «Я тот, кого вы ищете». Царь велел взорвать его на бочке пороха, говоря в шутку, что схимники — ангелы и должны лететь на небо. Чиновник-мясоед Вислый имел прелестную жену. Ее взяли, обесчестили, повесили перед глазами мужа, а ему отрубили голову. Гнев тирана, падая на целые семейства, губил не только детей с отцами, супруг с супругами, но часто и всех родственников мнимого преступника. Так, кроме 10 Колычевых, погибли многие князья ярославские. Одного из них, князя Ивана Шаховского, царь убил из собственных рук булавою. Многие князья прозоровские, ушатые, многие заболоцкие, бутурлины. Нередко знаменитые россияне избавлялись от казни славную кончиною. Два брата, князья Андрей и Никита Мещерские, мужественно защищая новую Донскую крепость, пали в битве с крымцами. Еще трупы сих витязей, орошаемые слезами добрых сподвижников, лежали непогребенные, когда явились палачи Иоанновы, чтобы зарезать обоих братьев. Им указали тела их. То же случилось и с князем Андреем Аленкиным. Присланные убийцы нашли его мертвого на поле чести. Иоанн, немало тем неумиленный, совершил лютую месть над детьми сего храброго князя, уморил их в заточении.